Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Деятельность православного прихода – это прежде всего общая молитва и социальное служение. Каждый прихожанин, в зависимости от профессии, наклонностей, опыта, духовного призвания, вносит свою посильную лепту. Именно в православном приходе возможно достичь того, что так трудно достичь в нашем обществе. Здесь необходимы братская любовь, послушание, смирение, милосердие и подлинное народное самоуправление под духовным руководством священника. Так кто же он такой, хороший прихожанин православного храма? И в какой мере он должен участвовать в жизни прихода? Об этом сегодня поговорим с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отцом Алексеем Долгоруковым. Батюшка, добрый день.
Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Скажите мне, пожалуйста, кто такой, по-вашему, прихожанин храма, и как вы, какие критерии вы применяете для того, чтобы отделить прихожанина от захожанина?
Начну, пожалуй, с того, что мне вот слово «прихожанин» не очень нравится.
Так, интересно.
Потому что прихожане, захожане, ухожане – это какое-то движение какое-то все.
Ну, движение жизни, да. Все правильно.
Слово «приход», когда я выступал в центре реабилитации наркоманов, там вообще вызывало смех сразу же.
По известным причинам.
Конечно же, я ничего против не имею, пусть такое слово и остается, и будет, но оно как бы вот все-таки суть не выражает жизни христианской общины, христианской
церкви.
Какое
слово выражает?
Ну, вот церковь-то больше всего, пожалуй, подходит. Но у нас как-то не принято называть общину небольшую церковью. Здание почему-то, которое положено бы храмом называть, называют церковью. Говорят, семья – малая церковь, а назови тот же приход церковью, скажут, вы что там о себе возомнили такое. Хотя церковь – это что такое? Это собрание, это община. Ну, может быть, вот можно остановиться на слове «община», да, община, пожалуй, оно хорошо выражает
вот эту идею. А тогда один участник этой общины.
Член общины, член да, общины, да, конечно же. Община здесь и общение, и общее дело. То есть какие-то вещи, которые людей связывают. Вот это, пожалуй, сразу же становится понятно, для чего люди собрались. По какому-то общему признаку они собрались. Что их собрало? Их собрала вера в Господа Иисуса Христа. Их собрала и молитва. Их собрали и общие заботы, и труды. Вот так вот примерно бы я выражал. Ну, хотя ничего, говорю, против не имею слова «приход» и «прихожан». У нас так пишут, хотя это не очень, мне кажется, прихожане храма, допустим, мы говорим, а если храма нет, прихожане ничего не является, вопрос. Ну, не построили еще, община уже есть, зарегистрирован устав, там и все такое прочее.
Ну как, все равно же это какой-то будущий храм.
Ну будущее, если его никогда не будет, выгнали нас там гонители какие-нибудь, и все, собираемся в бане где-нибудь там. Вот. Но община остается, община. Ну, это я так просто уже придирки к словам.
Ну, более универсальное такое, что ли, получается.
Хотя, как ведь назовешь корабль, так он и поплывет. Если мы будем звать себя общиной, значит, и нужно как-то чувствовать какую-то определенную ответственность. Потому что слово «прихожанин», оно еще немножечко такое безответственное слово. Я прихожанин, я пришел, ушел, и все. А община уже, ты, значит, что-то где-то должен чему-то соответствовать.
Трудиться на благо.
В чем-то ты должен подписать, так сказать, материально или хотя бы в духовном смысле как-то себя под что-то уже организовать. Поэтому что такое прихожанин или член общины, это зависит еще от устройства вот этого прихода и от этой общины. Потому что это устройство может быть и бывает разным. Вот в наших условиях оно обычно одно. Хотя и то в разные общины тоже сейчас уже устроены по-разному. В других каких-то местах, скажем, или до революции, там была совсем другая картина. До революции там действительно людей приписывали к приходу какой-то церкви, и они венчались, отпевались там и крестились, исповедовались вот именно в этом храме. Это, ну, там обычно территориально все это дело подписывалось. Существовала книга, куда батюшка записывал, кто родился, кто, что с ним случилось, все все, то есть отслеживал, сколько раз на исповеди был, он знал своих прихожан и все это дело контролировал. После революции, естественно, это все невозможно было существовать, и поэтому так вот и образовались такие вот приходы, в которых некоторая текучка такая. И священник не всегда знает каких-то вот постоянных людей, помощников, он знает с десяток, а остальные вот как перед глазами.
Ну, пришел человек в храм, поставил свечку, вышел.
Да, вышел, и все, может быть, и он раз в год заходит, может быть, два раза это все.
Никто его никогда не
видел. Да, и это трудно было все на него как бы опереться. Бывали даже случаи курьезные, я вот читал, как один человек ушел из партии и стал верующим христианином, потому что отправили на Пасху, он преподаватель вуза, коммунист, человек партийный, отправили их отлавливать комсомольцев, которые придут на Пасху. Ну, он человек культурный, воспитанный, там, философ, по-моему, что-то такое с культурой связанное. Зашел в храм, видит народ. Раз, кто-то выглядывает из алтаря, какой-то мужичок бородатый. А времена советские были, пошарил глазами по храму, то, ну, в основном старушки. И вот увидел этого мужичка и пальчиком поманил ему, тому интересно, подошел, он говорит: вы знаете, у нас крестный ход, хоругви некому нести, поможете? Надели на него стихарь, дали хоругви, он прошел крестным ходом.
Компромат на себя.
На следующий день его в партком вызывают. Хотя он как бы просто хотел посмотреть обычай какой-то старинный, русский, так сказать, забычный. Как это было в старину там. И ничего религиозного не имел. Но его возмутило это все. И он выложил партбилет и все, и стал христианином. То есть вот такие случаи. То есть не знает священник, церковнослужители, тех людей, которые находятся в храме. То есть вот так вот получилось. Есть приходы, особенно за рубежом, я вот знаю, слышала финская православная церковь, там ситуация, да вообще за рубежом совершенно другая. Там нет вот так вот захожан, что, как у нас обычно люди заходят, свечки ставят, выходят. Там в основном список все-таки прихода существует. То есть все люди записаны, кто является членом общины, членом прихода. Они всем руководят и всем заправляют,
ну,
всеми
вообще,
финансовыми
да.
делами.
В зарубежной, да, православной церкви есть такая
традиция. Зарубежной православной церкви, вплоть до того, что они сами выбирают священника себе для служения, пресвитера на приход. Объявляют вакантное место, подают там отец Иван, отец Алексей, там Петр, заявку, и они там голосованием, не знаю уж каким, говорят: вот, вот этого батюшку мы выбрали, все, он у нас служить будет на приходе. Даже вот так вот. У нас тоже об этом как-то пытались говорить. После ведь революции был такой опыт, когда и митрополитов, мы знаем, выбирали, священников, прихожане выбирали. Но вот после перестройки кто-то заикался об этом, но сказали, что народ не готов. Не готов, потому что тогда вот действительно кто будет голосовать? Опять же нужно возвращаться к этому списочному составу прихода. Не просто формальному, как у нас там для юродела требуется, чтобы зарегистрировать общину, там 10 человек должны юридически. Но это могут быть они чисто формально порой все это протекает, а именно реально, то есть люди должны быть налицо, и да, вот это вот член общины, он имеет право голосования, и в том числе финансов, крышу починить надо, все, денежки собираем, куда отчитываются в конце года, куда потрачено, что, сколько, чему и как. Вот такая вот система там. У нас сейчас ситуация во многом другая, хотя она постепенно во многих приходах, особенно небольших, меняется. Все-таки небольшая община, небольшой приход, там людей как-то легче не просматривается. Священник знает, особенно там где-нибудь в селе, в каком-то в районе небольшом, священник знает своих прихожан уже все. Они и знают в основном друг друга. То есть общность вот эта, она осуществляется. К сожалению, в соборах часто бывает, что люди приходят в храм на молитву, на общую, и чувствуют себя немножко как на вокзале. То есть кто-то ходит там, мы их не знаем, и на меня тоже никто не знает. Я вот...
Но это, как правило, может быть, какие-то большие храмы, которые являются центром туристического...
Соборы.
Туристическое паломничество.
Да,
когда
все верно,
там,
да.
Огромная какая-то толпа, люди приходят, уходят, да. И то есть непонятно там, какая...
Ну, даже в них есть все равно костяк некоторый, есть обязательно.
Ну, местные, вот ведь те, кто живут, приходят.
Да, но он разбавляется обычно, вот эта текучка, это когда люди заходят, уходят, и поэтому даже вот идут люди ко причастию, к примеру, священник объявляет, вот в соборе служишь, что кто не готовился, кого не допустили, те не подходят. Это не потому, что вот надо вот все вот так вот, а потому что священник, к сожалению, не знает вот этих людей. Вот если я на приходе совершаю литургию, идут причастники, я всех знаю, даже мне имена не надо называть. Ну так, если вышибет в голове по старости, уже забудешь, какого человека напомнит там. А так вот всех знаешь абсолютно людей, и вдруг появляется новый человек, я сразу же его узнаю. Я спрашиваю, а вы кто, как, откуда, вот, к примеру. А там могут ко причастию подойти совершенно случайные люди, которые вот идут, все куда-то пошли, и они тоже идут, в чашу подходят, спрашивают, а вы кто, вы зачем? А да мы вот тут так пришли узнать, тут посмотреть, нам вообще-то надо ребеночка крестить. Вот такая вот примерно
картина. Ты уже на причастие подходишь. А зашел справки навести.
Вот, а все идут, и все, и вот такая вот вещь происходит. Поэтому вот в каких условиях кого считать вообще идеальный прихожанин, это вот при таком немножко другом устройстве прихода, общины, когда все-таки люди все друг друга знают.
Ну, то есть это человек, который постоянно ходит в один и тот же храм, то есть посещает богослужение.
Я бы даже сказал, не вот слово опять же «ходит» мне не совсем.
Но он же ходит, приходит.
Он может и не приходить даже.
Так.
Есть вот, буквально в четверг пойду, у нас одна есть сестра, которая инвалид, и тут пожилой старушке ходил, сам ходил уже, не она ходит, а я хожу на рождественский пост причастить, исповедовать, какие-то службы совершить. Люди дома сидят, но они являются членом нашей общины. Хотя в храме на службе они были последний раз, дай бог, лет 5. Ну, болеют люди, вот, не могут вставать, не могут передвигаться, но членами общины именно, да им даже не надо там, знаете, как вот бывает иногда, приходят в храм и говорят, нам бы вот причастить старушка, кто такая, где такая, откуда, где вы живете, да мы вот там-то такие-то, такие, а что про нее, да знать ничего не знаем. То есть попросили как-то или посоветовали, пригласи священника, и все, вот он начинает обстоятельства выяснять. Мне же выяснять обстоятельства не надо, потому что им тоже не надо искать какого-то священника. Они берут трубочку, все, набирают и говорят, батюшка, завтра приходите, причаститься желаю. Все. Разговор короткий. И по другим вопросам точно так же.
Тогда как стать членом такой общины?
А как? Вот через эту, вот через общность какую-то.
То есть ходить постоянно на
службу. Опять же, да, не обязательно ходить.
Можешь, ты пришел. То есть у тебя завязываются какие-то дружеские отношения там с общиной.
Да, чтобы священник тебе познакомиться. Если вот я говорю, не очень большой вот этот храм, приход, не собор, священник все равно запоминает тех или иных людей. Даже если вот есть у нас некоторые прихожане, которые живут, ну, уехали просто. Угу. Кто в Москву, кто куда. И появляются в основном раз в год, приезжают к родственникам на Рождество, на Пасху. Но они смело заходят в храм, смело идут к причастию, потому что я их знаю, их братья и сестры там радостно встречают, они их тоже знают, несмотря на то, что все остальное время года они где-то там у себя в храме
то
находятся.
Есть какое-то общение, видимо,
да,
может там посредством мессенджеров, еще чего-то, каких-то средств связи, оно так или иначе сохраняется.
Научно-технический прогресс сейчас очень облегчил нам все, потому что существует на приходах, я знаю, общие какие-то группы там, и они переписываются друг с другом, просят молитв, дают какие-то советы, какие-то вопросы такие, ну, чисто христианские решают, делятся там фотографиями, какими-то интересными находками на духовную тему. То есть поддерживают, созваниваются, естественно, друг с другом, то есть поддерживают постоянно отношения. Одним словом, Самое простое, конечно же, чтобы стать членом общины, это для начала надо хотя бы просто как-то о себе заявить. Показываться на приходе, и чтобы тебя видели люди, познакомились, да, пригласили чаек после службы попить, поговорили, что-то свои какие-то, о себе что-то сказать. И все это, как обычное общение, завязываться в случаях. А потом, видимо, этот как-то уровень, он укрепляется, и все, и человек становится, он видит, уже смотрит по сторонам, а может быть, что-то мне действительно поучаствовать в жизни, прихода, общины. А давайте-ка вот надо снежок там подубрать, допустим, или еще что-либо сделает. И люди вникают в дела в какие-то, какие есть на общине, в общине, на приходе, и начинают потихонечку сами втягиваться в это во все.
Вот, кстати, еще один аспект, который с вами хотела обсудить, это какое-то деятельное участие прихожанина в жизни храма. Ну, то есть это может быть все что угодно, там, начиная от чистки подсвечника, заканчивая тем, что уборкой при храмовой территории. Зачем все это надо прихожанину и от кого зависит, будет ли прихожанин так деятельно участвовать в храме? То есть от самого человека или все-таки настоятель должен его как-то сподвигать на эти дела?
К сожалению, вот у нас до сих пор сохранилось такое отношение к жизни прихода и к церкви, чуть-чуть какое навязывали в советское время. В советское время там это называлось удовлетворять религиозные потребности. То есть это было как бы по уровню, ну, я не знаю, службы быта. Человек пошел в парикмахерскую, подстригся, пошел в церковь, удовлетворил религиозные потребности. Там и там его должны обслужить. Вот такое бы немножко было отношение. То есть он приходит, денежку заплатил, его обслужили, и все, и он удовлетворенный пошел себе домой. А сервис должен быть, естественно, соответствующим той денежке, которую с него берут. И поэтому потребительское немножко отношение у людей появилось. И ушло понимание того, что жизнь общины, храма, прихода, она от тебя тоже зависит. Ты должен в ней тоже участвовать. Посильно, конечно же, каждый по мере своего призвания, служения и талантов. И такие вот вещи, как различные уборки, приборки, кому-то сходить, кого-то навести, за просворками съездить. Эти вещи, конечно же, должны сами члены общины делать все.
Батюшка, но смотрите, не секрет ведь, что у каждого храма есть некий штат сотрудников. То есть 2-3 человека, которые в лавке продают свечки.
У нас хоть нет никакого штата там, сотрудников.
Кто-то прибирается, допустим.
Нет,
охранник,
ничего
сторож.
Нет, ничего нету.
Не во всех храмах.
Не во всех. Вот у нас нету. Вот, жалование получают только священнослужители. Староста у нас такой очень принципиальный человек. Он считает, что все остальное должны делать безмездно, на добровольной основе и воспринимать как служение Богу, во славу Божию. И пение, и чтение. Лавки церковные вообще не существует у нас такого заведения.
Хорошо, если есть, вот если я прихожу в храм и вижу, что есть набранный штат в храме каких-то сотрудников, то есть одна там, допустим, в лавке сидит, вторая там как-то свечки протирает, что-то моет там до службы, после службы, там охранник, допустим, да, который ходит, смотрит вообще, как соблюдается порядок, то есть... Если есть вот некий укомплектованный штат, то должна ли я, как прихожанка, что-то делать?
Да, вот особенно перед праздниками всегда требуется уборка в храме, приготовление. Всегда много всяких забот, кого-то угостить надо. Есть заботы, если занятия с детьми происходят, допустим. Есть всегда какие-то пения и хоры, какие-то, которые тоже не являются штатными, скажем так. Ну, приходят люди в будни там попеть любительский вот такой вот вариант. То есть себе применение можно найти. Если у нас есть какое-то дарование, талант, желание, силы, время, то всегда можно чем-то заняться. Как это сделать? Ну, конечно же, здесь многое зависит от настоятеля храма, который либо пускает все дело на самотек, как, допустим, я делаю. Ну, а что, допустим, я, что ли, буду руководить, кому там полы мыть этим заниматься? Сами договаривайтесь и мойте. Это ваша забота.
То есть вы просто спускаете ЦУ, что
ничего не спускаю,
должен
я
быть помыт, нет?
Ничего, даже об этом не заикаюсь совершенно.
То есть настолько люди, вы воспитали свои.
Так а что воспитывать? Ведь если я пришел куда-то, я знаю, что это вот за это мое, это я отвечаю, так как-нибудь уж сам, наверное, вижу, грязно тут или чисто. Если надо окна там в храме помыть, что разберитесь, пускай сами моют. Mm-hmm. Нет, я этим совершенно не занимаюсь. Ну так, может быть, что-то люди не заметили, можно подсказать или попросить какие-то вещи сделать, это да. А так, в целом, самый лучший вариант, когда люди видят и занимаются этим всем сами. Конечно же, это с одной стороны, как бы контроль священник здесь оставляет, и всякое может случиться, что-нибудь могут не так прибрать, не вовремя или еще что-то сделать. Но с другой стороны, вот такое участие, даже меня спрашивают, чем бы поучаствовать, батюшка, вот в жизни прихода, что бы надо сделать. Очень важно людям, многим чувствовать сопричастность через свой вклад. И не только материальный вклад, не только через денежки. Порой самая простая работа, потрудиться, скажем, в алтаре мужчинам. Ну, что там, труд пономаря не такой уж сложный, но вот если придет добровольцы, опять же, 2-3 человека в алтарь, порой они ни один не приходит, ну, нету штатного у нас, никого нету, а порой придет 4 человека, там всего-то надо свечку батюшке подать, так они там чуть не в драку за эту свечку подать, да я и сам могу ее взять, в общем. Ну, людям хочется поучаствовать. Хотя бы какую-то мелочь сделать здесь, что-то поднести, отнести, подсвечничек подвинуть, отодвинуть. Людям, у них есть такое внутреннее желание, и они всегда, вот подержать где-то платно причастие, в общем, всяких-всяких таких вот мелочей достаточно много, они пустяковые, плевые, но у людей желание есть, потому что здесь они чувствуют свою сопричастность. Естественно, у них начинает отношение уже такое ответственное, что вот здесь что-то непорядок, может быть, к настоятелю подойти, можно, мы вот поправим, или самим этим, если такие неважные вопросы заняться. Одним словом, хоть у нас и не прописывается пока формально прихожане, я уж тоже об этом, кстати, думал. Вот, кстати, вот этот коронавирус, эпидемия, она же, ну, так проверяет нашу церковную жизнь на прочность. Потому что некоторые люди просто потеряли возможность побывать в храме. Ну, боятся иногда, даже не за себя, а за родных и близких. Вообще, пожилые, знаю, не высовывается из дома, говорит, у меня вот муж там старенький, больной, прививку нельзя делать ничего, не дай бог заразить его.
То есть выйду куда-нибудь, принесу
да,
домой.
Да, вот и... даже, ну, есть такое тоже у людей, переживание, страхи за близких. И много вроде как бы в храме народу собираться тоже сейчас нельзя, поэтому и захожан как бы таких вот стало поменьше. И то есть стал проявляться костяк, кто же такие настоящие прихожане. Это те люди, которые, в общем-то, на виду, члены общины. Пусть они даже дома сидят, пусть даже дома сидят, но о них знают, о них помнят, об этих людях. Они каким-то образом участвуют, и материальные пожертвования присылают, и просят помолиться, и приглашают священника, и перезваниваются с кем-то. Одним словом, они чувствуют свою причастность к приходу. Угу. Я думаю, что вот сейчас особенно вот такой остро встает вопрос, как-то вот все-таки общину сплотить, чтобы из такой более из рыхлой массы, чтобы она каким-то стала чем-то таким цельным, таким единым, хотя бы основание у нее было такое. Ну, а остальное, конечно же, люди остаются, которые там и раз в год бывают, и раз в полгода. Такие люди всегда будут.
Батюшка, если у меня по какой-то причине нету желания делать что-то в храме, ну, то есть я не хочу прибираться, я не хочу вести церковно-приходскую школу, там, я не знаю, вот я хочу просто прийти, помолиться на службе, постоять как-то там, полюбоваться красотой икон, что-то еще сделать, и все, я просто хочу уйти. Но я при этом хочу постоянно ходить в этот храм. Может быть, я даже не столько хочу общаться с людьми. Может быть, я вот просто хочу прийти, помолиться, и все, и уйти спокойно домой, чтобы меня никто не трогал.
Ну, есть, конечно же, такие люди, хотя таких практически нет. Все равно люди втягиваются. В основном людям хочется, чтобы их узнавали, чтобы о них спрашивали, чтобы ими интересовались, потому что все-таки для чего это существует община? Для того, чтобы мы чувствовали единство. Человеку в современном особенно мире, когда распадается семья, распадается какая-то общность коллективов, раньше люди чувствовали сопричастность к роду, ну или группе какой-то людей, цех, допустим, каких-нибудь там кузнецов был, существовал, сейчас этого нет. Сейчас даже семейные узы ослабли. Но вот такая потребность людей быть сопричастным к какому-то обществу, себя как-то с ним отождествлять, соединять, она осталась. И в этом, конечно же, чтобы реализовать, удовлетворить это все, конечно же, помогает человеку христианская церковь, приход помогает. Некоторые люди, они просто даже, ну вот, ищут, может быть, не столько даже их подвигает первоначально вера в Бога, сколько именно желание, что вот, да, я являюсь вот членом общины, я становлюсь ими, я себя с ними отождествляю, и это приносит мне такое внутреннее удовлетворение. Страх одиночества снимается, какой-то общественной нереализованности, особенно люди пожилые, одинокие, им всегда, конечно же, хочется пообщаться, особенно с батюшкой, там, часа на полтора. Ну, я шучу. Правильно делают, что, конечно же, и священника беспокоит, это все для того они и существуют. Поэтому не обязательно, конечно же, там в чем-то что-то делать. Но я вот практически людей не встречал, которые бы вот просто становились там к стенке. Ну, разве что какие-то, может быть, у них психологические такие особенности существуют. Становились и... Хотя вот говорю, что из советских времен, к сожалению, это все немножко тянется. В те времена действительно люди приходили в храм, очерчивали так, как ви, в мысленно круг вокруг себя.
И все,
да, и все это мое место, все. И не подходите ко мне, не видите, я же тут молюсь.
Да.
Все, и не суйтесь больше никуда. Есть я и батюшка. Больше никого не существует. Все, мне больше никого не надо тут. Остальные ходят, только тут мешают.
Ходят тут и ходят. Мешают и мешают.
Мешают и мешают. Это было, к сожалению, вот такая разобщенность. Но ведь Господь Иисус Христос, Он пришел в этот мир, чтобы преодолеть эту разобщенность человеческую. Как говорит Он в Священном Писании: «Отче, да будут все едины, как мы с тобой едины». Потому что грех – это то, что разделяет людей. Если даже мы люди не очень как бы общительные, коммуникабельные, но есть такие вот люди, не очень им хочется там разговоры всякие там вести за жизнь, за политику там и за веру в том числе. Есть такие люди, конечно же. Но внутренне, если мы будем ощущать себя причастными, даже зайдя в незнакомую общину, в незнакомый храм, ну вот люди вот тут стоят, вот они, и мы с ними тоже общинники, потому что у нас одна церковь и одна вера. Вот это ощущение внутреннего единства, я думаю, будет очень хорошо, если оно будет появляться в душе христианина.
Будем надеяться, что так и будет. Ну что ж, на этом на сегодня все. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!